Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести сегодняшний эфир. Мы давно не виделись с вами, как и с нашим экспертом-психологом Еленой Картаменко. Добрый день, Елена.
Добрый день. Да, очень давно не виделись.
Да, и вот сегодня у нас вот такая встреча с вами, неожиданная, но приятная. Надеюсь, для вас тоже. Тему мы для вас приготовили, в которой Елена разбирается очень хорошо, потому что эта тема одна из сфер ее интересов, не просто профессиональных, а вам как сказки нравятся как человеку, да, просто не как психологу, да?
Вы, ну, вообще, в принципе, я люблю сказки.
Сегодня поговорим о сказках. Мы какие-то эфиры сказкам уже посвящали, и сегодня захотели вместе с Еленой перечитать наши любимые сказки, чтобы посмотреть, как эти сказки, как их герои, как ситуации, истории, которые в них рассказываются, влияют на наши с вами отношения. Вот. Ну, первое, что, наверное, какой-нибудь скептик скажет, что сказки мы читали еще давно, в детстве, или нам читали в детстве, да, как же они могут влиять на нашу взрослую жизнь. Вот как, и правда.
Ну, честно, мы тоже иногда сказки смотрим и читаем, только они немножко другой формы, да, то есть немножко в другом изложении, но тоже сказки. Кто фантастику любит, чем не сказка? Конечно, это не сказка, конечно, не в полном смысле этого слова, да, но вот какой-то такой момент именно сказочный или момент фантазийный, да, фантастический. В общем, можно назвать много взрослых и фильмов тоже, как продолжение сказки. Ну, а откровенные сказки тоже же есть. С удовольствием смотрят и «Хоббиты», и «Властелины колец», и дети, и «Гарри Поттера», да, например, и взрослые.
Одно дело смотреть, то есть некое развлечение, да, понятная функция сказки или сказочные волшебные истории нас развлекают, но как же они могут на нас влиять, вот в чем вопрос.
Ну, я бы не сказала, просто развлечение все-таки, да. Если мы погружаемся в сказку, мы же сопереживаем героям, мы идентифицируем себя с кого-то из героев, да, мы видим в этих героях что-то для нас важное. И переживая вместе с героем, мы погружаемся в этот сказочный мир, и очень много, ну, скажем так, для своей собственной души, да, много работу большую проделываем, да, это не просто развлечение. Поэтому если мы погружаемся и в фильм, и в книгу, но при этом действительно погружаемся, мы в этот мир, так сказать, на какое-то время уходим, да, не замечая всего окружающего. Это же тоже момент не просто развлечения. Угу. Поэтому я бы не сказала, что сказка – это развлечение.
Ну, наверное, да, если вспомнить детство, то скорее вот я что вспоминаю из то, вот как мне мама читала сказки и так далее, ну, что сказки – это некий моральный компас, да, моральный компас, где добро, где зло, как сказочные герои себя ведут. Первое, что я с детства я помню, да, есть добрые герои, а есть злые герои, да, и вот сопереживаешь добрым героем, хочешь, чтобы как-то эти козни злых обошли, но при этом я постоянно спрашивала у мамы, а почему Баба Яга злая, да, то есть она нам дана уже, как некий персонаж злой, а как же она дошла до жизни такой, не все сказки.
Я могу сейчас рассказать, как она дошла до жизни такой, она совсем не злая на самом деле.
Ну вот, и все, что я помню, да, вот первые такие вопросы, детские первые размышления про сказки, это размышления про добро и зло. Да, вот некая мораль, некие темные, светлые стороны личности. Ну и потом, конечно, безусловно, совершенно добрые, полностью добрые герои становятся скучны, появляются уже во взрослых фэнтези-историях, сказках, так называемые серые персонажи, с неоднозначными моральными убеждениями, да, они могут быть плутые, они, да, тот же самый Робин Гуд, да, это разбойник, но, так скажем, с шаткой моральной позиции все-таки разбойник, да, но при этом встающий на защиту слабых и угнетенных, и здесь это уже неоднозначный персонаж, и вот растешь, и тебе уже более неоднозначные персонажи нравятся, а в детстве, конечно, ты хочешь, чтобы добро победило, безусловно. и переживаешь, что вот такой хороший герой, он должен наконец-то дойти до своей цели, кого-то спасти или выстоять в испытаниях. Это вот, ну, мораль, добро, зло, да, понятно. А вот отношения — это сложнее, наверное, тема, потому что мы же вроде бы пытаемся понять, как сказка влияет на отношения.
Но все-таки, ну, как, когда мы взрослеем, да, мы видим сложность мира в больших, как бы, прятках, да, в больших красках, не только черное и белое. И поэтому все моменты связаны с тем, что и усложняются герои, и, может быть, и внутренний конфликт у героя еще, ну, как бы не просто только черное и белое, а мир разнообразен. И герои, они более, скажем так, близки к реальности, да, более живые. Не просто вот именно как идеальное, а именно как живые. Ну вот по поводу, кстати, Бабы Яги, на примере Бабы Яги. В сказках, конечно, детских, она довольно страшная. Ну и вообще ей пугают. Хотя зря пугают. Да? А если вспомнить, в принципе, про этого персонажа и рассмотреть ее как... Она же очень во многих сказках появляется, только в разных вариациях. И она считается персонажем провокатором. Например, когда герой идет по пути, ну, понятно, что герой всегда выходит куда-то из отчего дома или откуда-то, и вот следует какой-то дорогой, каким-то путем, да, там, сразиться, например, с каким-то злом. Но по пути тоже много что приобретает. И научивается, приобретает новые навыки, какие-то артефакты. И вот, когда он встречается как раз с Бабой-Ягой, Баба-Яга – это провокатор, который дает ему определенные задания, да, с которыми он должен бы справиться. И как один из вариантов, либо он справляется, тогда она что-нибудь ему дарит. Например, как он, клубочек, который кинешь, и иди за ним, знаешь, где Кощей, да? То есть вот какие-то моменты она подсказывает. Ну, а если не справишься, если вспомнить Метелицу, по-моему, да, там как-то все это очень плачевно заканчивалось. Но как раз она, тут, ну, такой момент, Баба-Яга, если посмотреть даже просто в традиции славянской, она считается инициатором, то есть она инициирует, да, то есть помогает выйти на из одного состояния, скажем, более детского, более взрослого состояния. Ну и, как правило, конечно, она общается с девушками, чаще считается как бы вот этот персонаж инициации именно женский. Но если вспомнить про саму Бабу-Ягу, есть такая сказка, как это, легенда, миф, да, что когда-то Баба-Яга на самом деле была, ну, молодой девушкой. И она могла совершенно спокойно перемещаться в разные миры. Мир Яви и мир Яви. Явь и Навь, да? Mm-hmm. То есть в разные миры она была совершенно спокойно вхожа. Вот. И как-то один раз летела она на метле, и встретился ей бог Велес. Он влюбился в нее. И дальше как раз разворачивается та самая женская сказка, которую, когда, например, я читаю на группах сказкотерапии, очень часто узнают себя женщины. Да? И, в общем, отношение к Бабе-Яге меняется. С этого момента, как только он в нее влюбился, он ее находит, но он не взял разрешение у матушки. Я сейчас очень кратко, так как у нас, да, время не очень много на рассказывание сказок. Он не взял одобрение у матушки и привел Бабу-Ягу. Она на тот момент называлась не Баба-Яга, а Ёжка. Да? Он привел ее к матушке, матушка его выбор не одобрила, но жить они стали вместе. И хотела его матушка и как-то избавиться от своей невестки. Ну, не понравилась она ей. Ну, не пара она ее сыну. Ну, никак. Да? И вот она разными ухищрениями пыталась это сделать, и не получилось. Но один такой момент подходящий для нее попался, когда бог Велес куда-то отлучился надолго. И осталась ёжка вместе со свекровью и с жена. Ой, то есть не жена, а сестра Велеса, да, вот. И свекровь ей сказала: слушай, пойдем-ка и стопи-ка я в баньку, попаримся, давно мы там не были. Ну, и сюжет разворачивается так, что она пригласила ее в баню, но при этом она ее Ну, во-первых, вылила на нее кадушку горячей воды, тем самым изуродовала, да, а потом она ее просто заточила в кадушку и кинула в синее море. А когда приехал, при этом своей дочери сказала, что ты Велесу ни в коем случае никогда не говори, что это произошло. Вот. Когда приехал Велес и спросил, а где девушка-то? Да, где жена моя? Мы сказали, ну уж тебе говорят, что ты не то выбрал. Поэтому вот так она ушла. Куда ушла, мы не знаем. Мы ей, в общем, в целом ее за ней не смотрели, не контролировали. Да, и тогда он стал ее искать. Искал, много у кого спрашивал, и у ветра спрашивал, и у месяца спрашивал. Да, но потом ему помогали в этом случае разные персонажи. Но потом сестра не выдержала, видя любовь своего брата к девушке, рассказала, где на самом деле его жена. И опять же он там обратился к морю, чтобы ему помогли найти эту кадушку. Когда нашли, понятно, что девушка была уже мертва. И когда он обратился к богам, спросил, ну что же, как мне ее можно, да, возродить, что мне можно сделать? И ему сказали, что ты должен отдать свою душу, тогда, собственно, она сможет жить. Кто-то из вас должен умереть. И он в этом случае, жертвуя собой, но ее возродил. И с тех пор ёшка стала жить одиноко, в избушке, но помогать всем, кто к ней забредет. Но при этом испытывать. Но если смотреть, там разные интерпретации есть, и одна из самых таких поздних интерпретаций концовки как раз, да, что они рождались и перерождались, и периодически раз в столетие встречались в новых обличьях, но все равно узнавали друг друга. Ну, такая история любви про бабку ёжку.
Кто бы мог подумать, да, что у отрицательного персонажа, знакомого нам с детства, есть некая такая трагическая история. Но вот хочется спросить у нашей аудитории, если вспомните вы героя своего любимого или героиню из сказки, и попробуйте провести параллель с вами самим. Есть сходство или нет? Есть какое-то вот влияние, да, ассоциации какие-то с вашей жизнью уже взрослые. Попробуйте сейчас вспомнить, кто ваша любимая героиня или герой, и как-то соотнести это с жизнью, и посмотреть, есть ли какие-то связи между вашим любимым персонажем сказочным и то, где вы сейчас оказались, как вы сейчас живете, какие отношения построили. А мы, наверное, пробежимся по самым знаменитым романтичным историям. Надо сказать, что некоторые голливудские звезды на волне феминизма, защиты прав женщин запрещают своим маленьким детям смотреть сказки уже современной мамы, например, Кира Найтли, актриса. Она не хочет, чтобы ее девочка смотрела классические диснеевские истории. Вот, потому что, например, «Золушка», да, потому что в этих историях, или «Спящая красавица» еще ярче, девушки, ну, женские героини пассивны, да, «Спящая красавица» так и вовсе спит всю сказку, да, хоть и в заглавии вынесена «Спящая красавица», но на самом деле она там не действует. Вот, пассивны. А тут какого-то принца, который придет, изменит их жизнь, или... И этот принц оказывается непременно богатый и красивый, и, собственно, ничего не надо делать, кроме того, как этого принца дождаться, вот, и все у тебя станет сказочно, да, и она считает, ну, Кира Найтли в данном случае, ее поддержат некоторые другие голливудские актрисы, которые защищают феминизм, что классические истории, сказочные или в интерпретации Диснея, старые мультики, они вредны для девочек. И радуются какие-то новые истории, более сильные героини, Пеппи Длинный Чулок, или уже новые диснеевские истории, как «Храброе сердце», это совершенно уже другие женские персонажи, которые эту с этой пассивной роли убежали и стали активными героинями. Вот такая позиция, да, что долой старые сказки, потому что они несут с собой старые ценности, в том числе про пассивных женских героинь, которые совершенно не соответствуют уже современным реалиям.
Ну, тогда такой маленький комментарий, да, могу как бы сказать. Все-таки есть всегда риск, когда мы интерпретируем сказки. Есть момент смысловой, и в этом случае мы видим всегда какой-то путь, какую-то дорогу героя. Будь это женский герой, либо мужской герой, да, ну, так как говорим про женский, давайте про женский. Ну, то есть что-то происходит внутри с героиней, да, ей она преодолевает какие-то трудности, она встречается с разными персонажами, и в этом она находит себя, ну, и, конечно, приходит Принцу ко второй половине. Это как один такой вариант смысловой. Да? Ну, что она в этом находит? И, конечно, в каждой сказке, каждой женщине, каждой вообще, кто читает эту сказку, находит свои смыслы в этом. Что для нее наиболее значимо? Чем эта героиня, например, очень там, похожа на нее? Или чем эта героиня откликается? Да? Какие именно струны души затрагивает эта героиня? Это один вариант. И тут может быть совершенно разных много интерпретаций смысловых. Но все равно у каждого свой смысл. Да? Можно, конечно, обобщить с точки зрения психологии, там, даже с того же психоанализа, как это рассматривается. Но есть еще другой вариант, это сюжет. И вот тут, когда мы смотрим только на сюжет и вот эту сюжетную линию, как бы пытаемся применить к себе, то есть ловушка, и в любом сюжете это есть, да, когда героиня, если только бессмысловое, только по сюжету, может застрять как раз вот в этой роли, именно как в сценарии, да, вот ролевых таких действий. Ну, например, даже самая Золушка, ну, любимая сказка многих, когда она может встать в роль жертвы, да, и по отношению к мачехе, по отношению вообще к тому, что с ней происходит. Ну, жертва же, по большому счету.
Ну да, но получается, что Золушка была терпеливая, сносила с таким достоинством все невзгоды, все эти, как ее дергали ее сестры сводные и мачеха. И вот, наконец-то, ее терпение было вознаграждено, да, принцем и так далее, да, крестный и так далее. Получается, что вот нужно терпеть, и однажды это терпение будет вознаграждено, эта позиция жертвы будет вознаграждена там, билетом на бал, красивым платьем и женихом в придачу. Ну, звучит, конечно, не очень.
Можно, с другой стороны, можно посмотреть. Можно посмотреть это с точки зрения, например, как, да, путь саморазвития. Тут как бы более так, как она преодолевает это все. Не просто как бы терпение, да, а вот она действительно справляется, но все равно в результате выстраивает себя через это. То есть и те качества, которые ценятся, те качества, которые привлекают, и принца в том числе. Но если посмотреть многие сказки, героиня же всегда обладает определенными качествами, которые в сказке как раз очень ярко описываются, и через вот эти испытания они как бы выходят, да, и мы это можем увидеть. И вот это вот как раз такая штука, как раз, ну, смысловая, вот это завораживает. К этому мы присоединяемся, да, и это хочется, ну, как почувствовать и в себе в том числе. Это вот как раз исцеляющая такая история сказок.
С другой стороны, тот же самый принц в Золушке не помнит, как она выглядит, получается, раз он примеряет туфельку в
спальне. Ну, он не обращал внимания на то, как она выглядит. Ну, она была там прекрасна, да, и по сказке тоже. А для него было важно, что он чувствовал рядом с ней.
Ну да, если так посмотреть, то, в принципе, неплохо звучит. Да, но вот если мы вернемся про пассивную героинь, да, что даже нам в комментариях написали эту же самую позицию, сейчас я прочитаю комментарий от Милены. Принц спасает принцессу и забирает ее в свою жизнь. Вот и ищем спасителя. А по итогу этот принц может быть очень избалованным нарциссом. Ну, или там просто мы его не дождемся. И так далее. Вот это та самая позиция, на которую Кира Найтли обратила внимание. Пассивность героини. Или вы, есть какая-то внутренняя работа героини, как в Золушке, вот она там чистила вот. Это котлы, ее нельзя назвать пассивной, да?
Да, это как раз про внутреннюю, как раз активность, про внутреннюю активность, не внешнюю больше, да, ну, я имею в виду, которую мы видим, а вот именно по активность по внутреннему выстраиванию себя, по каким-то вот этим моментам, которые связаны именно с личностью, да, то, как я отношение к себе, к миру выстраиваю.
Вообще романтические истории.
К окружающим, в первую очередь.
Вот на встрече с принцем, да, например, «Сумерки», ну, это уже более, более поздняя интерпретация той же самой истории Золушки, или «Красотка», да, фильм. Все это тоже сейчас активно критикуется, потому что, ну, жить с мыслью о том, что будь ты самый невзрачный, на тебя найдется все равно свой принц, вот как даже на самую невзрачную девушку обратит внимание принц, главное вот дождаться, главное быть моральным, морально красивой, там, я не знаю, или что-то в этом роде, но все равно это сейчас очень сильно критикуется, «Красотка» вообще там устарела, смотрится сейчас просто как там крайне милым фильмом, и все говорят о том, что романтические истории, где принц появляется и любит влюбляться в тебя, в такую, какую ты есть, вдруг замечает в тебе как-то внутреннюю красоту или то, что ты отличаешься, очень вредны и приравнивают вред романтических историй для женщин к вреду, приравнивают к вреду от порнографии для мужчин, да, что в порнографии показываются нереалистичные отношения, интимные, таких отношений нет. Что в романах и сказках, романтических прежде всего, где история любви, самое главное, да, что же рассказывается истории, которых в жизни не будет, и бесполезно их ждать, и бесполезно об этом мечтать. И лучше эти образцы изъять, чтобы девочки об этом не мечтали.
Ну, как-то это будет как-то скучновато, если совсем изъять, да, Извращение. То есть они все-таки какую-то, ну, каждый находит свой смысл в этом, и они... Я не сторонник того, чтобы как-то кардинально вот такие вещи изымать, потому что так или иначе все равно, давайте так, есть вот этот момент некоторой иллюзии, да, он присутствует, да, мы можем погружаться в эту иллюзию, мы можем погружаться в эти сказки и тем самым что-то для себя делать, внутренне что-то делать, да, прорабатывать, но это не значит, как я уже сказала, как одна из ловушек, да, это идти именно по сценарию. Вот именно какие-то вещи, связанные с сценарием, повторять точь-в-точь. Но это же даже не об этом. Это, там была одна как бы сюжетная линия, ее вот сценарий, и она попала в такую ситуацию. Но когда человек, в общем, растет и появляется критическое мышление, да, мы же можем себе отдавать отчет уже, будучи взрослыми, что да, это красивая сказка, она питает нашу душу, это красиво, она нам дает возможность тянуться, ну, к чему-то более идеальному, да, красивому. Но есть реалии жизни. И вот тут вот вопрос как раз, насколько это у каждого из нас соединяется. Насколько сказка просто может быть подкреплением таким красивым, как ресурсом, да, которым я периодически могу смотреть и выстраивать свою жизнь, ну, с некоторой надеждой. Но это не значит пассивное отношение к себе, и я просто вот сяду тут, буду сидеть и только ждать. Ни одна героиня тоже не просто так, просто не сидит и не ждет. Любой герой сказки, он идет по пути. Он встречается с чем-то. Он преодолевает. Преодолевает и в себе что-то. И преодолевает во внешних там какое-то зло, да? Если уж говорить там, обязательно какой-то, будет какая-то победа, он с чем-то сразится и еще получает какое-то вознаграждение. То есть все-таки так однозначно сказать, что это пассивная позиция, я бы не рискнула. Для меня это все намного глубже, тем более все-таки эти как бы даже современные сказки это те моменты, которые уже звучали намного позже, да, в мифах, только они пересматриваются, пересказываются в других интерпретациях, более современных. Но они все равно как, говорят и описывают архетипические роли, архетипические ситуации и архетипы, которые у нас есть. Ну, можно с этой стороны посмотреть, да. Вот. Ну, а если даже просто посмотреть с точки зрения психологии, как, например, сказку разбирают, и многие психологи, я, правда, этим не люблю заниматься и не буду сейчас, я просто скажу, что есть такая позиция, и кто-то тоже так смотрит на сказки, да, что через сказки как раз прорабатываются те самые кризисы, возрастные в том числе, и те самые внутренние кризисы, ну, например, и конфликт. Пример такой Эдипов комплекс и электрокомплекс, да, вот как раз очень часто рассматривают на примере сказки, ну, хотя бы «Красавица-чудовище», но в нашем варианте «Аленький цветочек», да, когда все-таки выбирается не отец, да, а другой персонаж мужского пола, да, здесь как партнер, да, видится в нем сначала, наоборот, мы даже сначала не видим, а ценятся какие-то качества, и он становится интересен. Но это я так как все-таки я этим не занимаюсь, вот такими интерпретациями сказки, я сейчас даже погружаться сильно в это не буду. Но через сказку эти вещи, они тоже прорабатываются, так или иначе. Бессознательно совершенно.
Ну, все-таки еще одно, ну, как мне кажется, если так на сказку смотреть современным взглядом, все-таки партнер не трофей, да, вот проводили такой эксперимент, детям давали какие-то качества персонажей, храбрый, там, ну, нейтральный, в английском языке они же без рода, да, то есть какие-то прилагательные, чтобы они этим прилагательным делили каких-то героев и сами сочинили сказку. И храбрые, смелые, получались мужские персонажи, там какие-то скромные, вот с трудностями, это женские персонажи. И очень часто, как вот бедный этот мужской персонаж преодолевает кучу испытаний, в конце сражаются с чудовищем для того, чтобы получить руку принцессы. И получается, что партнер — это некий трофей. Да, это очень обидно. Ну, там, быть трофеем, совершенно не участвовать в сказке про тебя. Очень часто сказки, ну, называются женским именем, все основное происходит с мужским персонажем, ну, который там идет завоевывать, сражается. Да? И еще одна вещь, что сказки часто заканчиваются свадьбой, и все. Вот свадьба. Главное пожениться, и это замечательно, и счастье будет из рога изобилия. Просто лица на героев, лишь бы им пожениться, лишь бы им преодолеть все эти испытания, которые им придумала сказка, да, и главное воссоединиться. И все. Самое интересное, это начинается как раз после свадьбы, и после свадьбы никаких сказок, собственно, нет. Ну вот кроме Шрека, вот Шрек придумали там второй-третий фильм, как раз...
Я тоже пытаюсь вспомнить, да, какие сказки есть после свадьбы.
Показав, что же бывает после свадьбы сказочных героев, а так свадьба, вот это вот все, к чему стоит стремиться, мужскому и женскому персонажу, для того, чтобы главное вот до свадьбы дожить, а потом все, да, и вот эта вот мысль про партнера как трофея тоже очень обидно в современных реалиях звучит, и вообще, в принципе, звучит обидно.
Звучит, все равно обидно звучит, да? Но нет, как один из примеров, сегодня мы говорили про Бабу Ягу, после свадьбы все происходило. То есть есть варианты, конечно, и после свадьбы, но их мало, да, действительно. А по поводу трофея, партнер как трофея, ну, наверное, это можно посмотреть же с разных сторон. Вот, кстати, это интересный вопрос, а как, да, там, вы это видите, трофей ли это, или просто это некоторые, если рассматривать с точки зрения, опять же, что это путь для героя, что когда он подходит к концу пути, он готов вступать в какие-то отношения, а до этого, может, он будет только не готов еще толком, да? И поэтому это как вот такой венец завершения. Тогда готов и готов перейти в новые отношения. То есть какой-то другой путь начинается, о котором часто, конечно, не пишут. Но для этого есть другие варианты. Есть варианты, например, сказки авторской, когда очень много их можно... Ну, так как я работаю со сказками, поэтому вижу, да, продолжение таких историй есть. Это очень интересно, когда люди пишут свои собственные сказки авторские такие, да, но вот с момента как раз начала, что начинается путь после... того, ну, после там, замужества, или после того, как вышли замуж. Что здесь происходит? Ну, это уже можно продолжить, можно свою собственную сказку написать.
Ну вот Александра согласна, да, с позиции современных женщин по поводу сказочных историй. Она пишет, что Рапунцель просто сидит и ждет в башне. Белоснежка откровенно спит, пока ее не разбудит принц. Спящая красавица просто спит. Что еще, да, Белль сдается чудовищем на заклане и сидит у него в замке. Можно пытаться, конечно, из этих сказочных сюжетов высосать архетипы, это я цитирую Александру, Вот, но это крайне скудные сюжетные линии, написанные про женщин, устаревшим патриархальным обществом. Эта позиция популярна, надо сказать. И даже диснеевские вот эти мультипликаторы, авторы мультфильмов пересматривают сейчас женские героини, для их более активным характером. Вот, потому что, вот да, действительно, сидеть, спать и все такое, это сейчас правда модно. Правда, хотят других женских героинь.
Ну, другие женские героини тоже же есть. Угу. Если даже вспомнить то же самое, как у Гарри Поттера, да, там, в общем, очень даже активная есть героиня.
Ну, и Герда очень активная.
Да, Герда очень активна, даже если из старых сказок, да, вспомнить, Герда тоже очень активная. То есть все-таки я бы сказала, что сказок-то много, и много разных героинь, и активных, ну вот в этом смысле, да, как критикуют. Но сейчас просто, я бы сказала, обращают больше внимания именно на, скажем, фокусе внимания именно эти сказки. Как вот некоторые... Я бы не сказала, что в этом случае там эти сказки несут какое-то там зло, и их надо исключать. Все-таки не так. Просто сейчас ввиду того, тех веяний, скажем, в принципе, в обществе, да, по отношению к женщинам. Вот, эта позиция пересматривается, и поэтому эти сказки, они попадают в такую, скажем, под критику, да, под более пристальное внимание. Но, к сожалению, другие-то сказки в этом случае не упоминаются, их просто не замечают, но они тоже есть. Мы даже с вами уже назвали хотя бы две.
Ну, еще с другой стороны, может быть, мы, как взрослые люди, торопимся с анализом, да, говоря, решая за наших детей, что, как Кира Найтли, что Золушка запрещена, и ни в коем случае нельзя смотреть патриархальную сказку. Да, дети же совершенно на другом уровне все это воспринимают, во-первых, да, и взрослые торопятся с анализом. И действительно, ребенок, ну, я по себе помню, да, я сама спрошу у родителей, если я увижу какие-то нестыковки, да, а почему там она просидела, почему она не помогла там принцу, как не помогла там какая-нибудь сказочная героиня, или почему там эта принцесса на горошине не пожаловалась, что ей неудобно спать на этих матрасах. Главное, чтобы родитель был готов отвечать на эти вопросы, а с какие-то нестыковки вот со своим внутренним миром ребенок сам заметит сказочную историю, и ему будет интересно разобраться. А вот мамы, подобно Кире Найтли, уже решили, как-то все проанализировали, решили, что героини вредны, и не дали, собственно, девочке, она не дает своей девочке ознакомиться с историей самой, потому что дети совершенно по-другому все это воспринимают, и зададут эти вопросы, если что-то не так, если что-то для них кажется нелогичным, или даже если героиня какая-то нелогичная и сидит, почему она сидит, собственно, на месте, что такое с ней приключилось. И тут вот главное готовность родителя к диалогу с ребенком. И можно вместе просуждать, повоображать, что же, да, почему же.
А сказка, да, это как раз то, что мы можем вместе смотреть, а потом обсуждать. Это будет наше поле, как бы, такого соприкосновения с какими-то внутренними очень важными переживаниями, да, как бы открытие некоторого нашего мира друг другу. Вынесение этих смыслов, а что мы в этом увидели, в этой сказке для нас. И, ну, однозначно все равно нельзя сказать. Вот, ну, каждый будет видеть по-своему и свое вынести. Ну, есть несколько так, уровней погружения. Вот есть, мы видим сюжетную эту линию, а есть смысловую. Дети в первую очередь, конечно, ухватывают, чем меньше дети, ну, то есть по возрасту, да, они ухватывают смысловые вещи. А потом уже будут разбираться и анализировать какие-то. Вот я соглашусь, мы взрослые часто не погружаемся эмоционально и в смысловом, а пытаемся анализировать с точки зрения рассудка, с точки зрения, скажем так, рационального нашего мышления. А сказка – это все-таки не рациональная вещь, а более даже иррациональная.
Валерия пишет, сказки созданы не для логики, да?
Не для логики, да. Спасибо, Валерия, за комментарий. Совершенно тут соглашусь в этом случае.
Я хочу обратиться к еще одной сказке, про которую мы уже говорили. Это «Красавица и чудовище». Что меня лично в ней возмущает, это Белль уже полюбила чудовище. Ну, значит, героя в образе вот этого чудовища. Он ее перестал пугать. Он ей стал нравиться уже таким. Так почему же? Для того, чтобы хэппи-энд случился и случилась свадьба, обязательно чудовище нужно превращаться в красивую картинку. Да, то есть вот такой, скажем, нестандартный внешности персонаж при добром сердце – это не канает. нужно обязательно, чтобы это сердце пришло в соответствии с картинкой, и мы видели вот какого-то, особенно в диснеевских мультиках или фильмах, это абсолютно невзрачный персонаж. И в образе чудовища он был харизматичнее, интереснее, и даже герои, которые играют или озвучивают чудовище, в интерпретациях гораздо интереснее, характернее, чем, в конце концов, вот этот вот принц, который...
Наверное, это особенность именно диснеевских мультиков. Вот именно про красавицу и чудовище.
При этом чудовище обязательно преображаться. Она уже его полюбила. Зачем нам вот эти стереотипы внешности, что счастливая любовь, там, она обязательно случается только с красивыми людьми, а чудовище не может быть достойным любви.
Давайте так, есть еще очень важный момент, о которых, да, я как-то так Устина сказала, все-таки это метафорические вещи, которые говорится в сказке, да, и преображение героя всегда это метафорический процесс. Он преображается, он становится другим. Ну, если вспомнить, помните, как Конек-Горбунок, то есть там он был Иванушкой, а потом много всего сделал, искупался в трех водах, там, в котле с молоком, да, и прекрасным принцем. Тут вот важно, что через момент, как бы, даже смерти, они преображаются и возрождаются заново, но совершенно в другом качестве. То есть вот трансформируются, можно так сказать. Это же метафора в этом случае. Но в определенных мультиках действительно это показано в визуальном, да, выражении, то, как смотрится. Но если вспомнить ту же самую «Красавицу и чудовище», ну, у нас в нашем варианте это «Аленький цветочек», да, и там, если наш мультик вспомнит, но он совсем не харизматичный и даже иногда страшный, особенно я вспоминаю, когда я его еще в детстве смотрела, на тот момент. Да. А если еще дальше отойти и вспомнить, то это же отголоски, скажем так, другие интерпретации мифа. Мифа о Психее и Эросе, когда она тоже его не видела. И она влюбилась в него, но не видя. И там он был прекрасен, на самом деле. Mm. Если вспомнить, да, когда она все-таки решила посмотреть на него. Там ее сестры как раз соблазнили и внесли сомнения в ее душу. Говорили, а вдруг он уродлив, а вдруг? Ну и дальше уже разворачивается, да, весь миф. То есть все-таки я бы сказала, что есть вещи, которые так или иначе в определенных эпохах, в определенное время, да, изменяются. Так сейчас тоже так происходит. Мы пересматриваем какие-то сказки, что-то добавляем, все-таки свое добавляем. Хотим или не хотим. То, на что сейчас более актуально, скажем, для нашего общества, в принципе, какие-то вещи, они будут, и мы уже сейчас это видим, все равно будут появляться и появляются. Но тем самым я бы сказала, что это же не то, что мы одно отметаем, а мы видим большую, скажем, разнообразие того, что может быть, больше смыслов в этом случае. Можем в этих сказках видеть.
Угу. Вот Валерия написала, что мультфильмы чаще всего создаются не по сказкам, а там работает взрослый сценарист и излагает свою версию. Да? Здесь хочется еще добавить, что действительно сейчас визуальные, ну, то есть сказки, мультфильмы, видеофильмов, мультфильмов, комиксов и другой продукции, дети с ней больше взаимодействуют, чем слушают родители, читающим им сказку, и тут же по-разному есть взгляды родительские, да, что нужно ли читать, не нужно ли читать. Понятно, что есть практическая какая-то составляющая о том, что ребенок приучает к чтению с детства, потому что ему надо будет много читать потом в течение школьной жизни, университета и так далее. Это одно дело. И если вот ребенок вот так вот потребляет сказки, будучи уже в виде мультфильмов, вот. Действительно ли, ну, как-то стоит обратить на это внимание и больше читать какие-то...
Ну, у меня, конечно, есть своя позиция как психолога, именно своя профессиональная, и как мама в том числе, да, я считаю, что все-таки хорошо все в меру, и смотреть сказки, есть же очень красивые сказки, да, и красивые фильмы, и это эстетически красиво и приятно, ну, помимо как бы всех остальных вещей. Но момент чтения, он тоже должен быть, потому что когда ребенок читает, помимо того, что он все-таки, ну и мы тоже, помимо того, что мы переживаем, сопереживаем героям, мы еще погружаемся в этот мир, мы создаем эти миры потом, да, и чем больше в наше воображение, и ребенок может это воображение развивать через книжку, через то, что ему самому надо представить. Не то, что уже готовое в картинке есть, а именно то, что я могу увидеть вот в этом, да, и героя могу по-другому увидеть. И тут, кстати, даже интересно, как момент такой и общения, как раз с ребенком, помимо того, что мы можем прочитать сказку, и мы можем ее посмотреть, и тут потом мы можем сравнить, а что для нас было в чтении, да, как я этого героя видел, как для меня он, да, вот, а что, когда я увидел его на экране, насколько мое видение, оно отличается от видения авторов, которые мне уже это готовым дали. Но для того, чтобы ребенок мог воображение и, в общем, как бы свои миры создавать, они все-таки нужны, они необходимы, да, для развития личности, в первую очередь. Ему нужно читать. И даже когда он сам научится, какие-то моменты, связанные с совместным чтением, а потом обсуждением, да, они тоже необходимы. Но для того, как немножко так отвлекаясь, для того, чтобы ребенок мог, ему все равно нравилось, когда он только научился читать, все-таки это еще трудно. Еще трудно складывать слова, трудно вот этот сам процесс, потому что это все-таки, ну, такой тяжелый процесс. Для того, чтобы это поддержать, все равно необходимы домашние чтения, например, совместные какие-то. Просто как традиция. Это помогает вообще, в принципе, увидеть книгу, и дальше вероятность того, что он к ней вернется уже в более взрослом возрасте и самостоятельно, она будет намного больше. Но это не отменяет, в общем, конечно, и кино, и мультики в том числе. Но тут я могу сказать, я за то, чтобы все-таки давать возможность ребенку выбирать, то есть не выбирать, а давать ему, как ваш выбор, именно мультики, ну, хорошего качества, да, скажем так, не все подряд, потому что сейчас очень много мультиков разных, а именно те мультики, которые погружают в это состояние сказки, ну, именно как, да, хорошего качества в том числе, чтобы это было и красиво, и для души, в том числе, для личности.
Александр вообще вот написал, зачем тогда развивать в людях принцип мышления, в основе которого отсутствует логика. Да, зачем, наверное, он спрашивает, зачем вообще читать сказки, если у них нет логики. С ней и так у большинства людей проблем, да. И ему отвечают, что сказки для развития логики не используются, а Александр придерживается позиции, что зря, вот, и что получается читать нелогичные сказки в данном конкретном случае происходит антиразвитие.
Позвольте, Александр, с вами не согласиться. Все-таки не антиразвитие, потому что, ну, у нас есть и логическое мышление, но есть и нелогическое, и то, что как раз важно для развития личности, да, не именно логики, не чтобы человек не превращался в машину, скажем так, биологическую, потому что сейчас то, что наблюдается, я наблюдаю очень часто и среди коллег в том числе, когда все сводится к механистическим вещам, когда все сводится к какой-то биомеханике, и человек рассматривается именно с точки зрения механизма, и тогда там работает именно логические какие-то вещи, да, и связанные именно с адаптацией. Но это же в этом не весь человек. Именно как личность, если говорить про развитие личности, то мы будем... Тут надо обращать внимание на какие-то вещи, когда человек выходит за рамки этой логичности, за рамки вот этого адаптивного поведения. Тут вопрос сложный. Можно, конечно, его продолжать, можно о нем вообще думать, а чем тогда вообще человека, чем мы отличаемся от просто биороботов, да? Какое это наше наполнение? Вот по мне как раз сказки и все, что касается, да, и волшебного в том числе, это то, что дает возможность наполнить, то, что дает возможность развитию личности, а не сводить все к механике и биологии.
Итак, если возвращаться все-таки к нашему вопросу, как сказки влияют на отношения, действительно ли важно, ну, знаете, понимать, как любимая в детстве сказка, героиня, история теперь влияют на нас, и почему мы любим, действительно ли важно копаться ну, вот, в этой своей любимой истории, уже будучи взрослым, вдруг вспоминать, а почему же эта сказка так меня задевала, и что же такого из этой сказки я там привнесла в свою жизнь, или пусть эта очарованная сказка так и остается, чем мы будем раскладывать эту сказку на какие-то архетипы или на образы, искать соответствие и так далее. Или, ну, нравится она нам и нравится, зачем же, даже если мы заметили что-то общее, ну, люди переписывают любимые сказки, перепридумывают их для того, чтобы изменить там сценарий своей жизни. Вот, с одной стороны, вроде классно, а с другой стороны, вот эту вот, вот волшебную атмосферу привносить, этот инструмент анализа, как-то не очень хочется.
Тут тогда можно такой вопрос себе задать. А я застреваю ли я именно в этой сказке, да? Вот есть ли у меня фиксация именно на этой сказке? И я именно по этому сценарию только иду. Или все-таки, ну, мы разнообразны, да, человеческая личность включает в себя много идентификаций. Идентифицируюсь я еще, кроме как с этой героиней, или только вот это у меня есть. А если только это, то почему так складывается, да? Что меня именно зацепило? Какую сейчас для меня я решаю через вот эту сказку, через этот путь проблему или конфликт, какой я сейчас для себя решаю? Потому что все-таки, ну, и как показывает практика в том числе, не одна сказка. Есть много героев, которые нас наполняют. Есть много героев, с которыми мы идентифицируемся, с которыми мы, на которых мы хотим быть похожим. Это как раз к вопросу о том, что дают сказки, и это необходимо как развитие личности, для развития личности. Да? Вот это идентификация. Да. Поэтому все-таки, если застреваю, если понимаю, особенно если это разрушающе начинает, что со мной происходит? Это вот что именно в этой сказке, да, сейчас для меня актуально и меня так цепляет? И могу ли я выйти из этого сценария, если он становится разрушительным? Именно я не, если я повторяю именно сценарий, а не выбираю смысловую часть. Но это очень кратко. Почти на пальцах.
Все-таки девушки в нашем, наш слушатель, зрительница обсуждают тему, что во многих сказках есть миф романтической любви, и он многим сломал жизнь, даже тем, что мы пытаемся дождаться какого-то исключительного мужчину, которым это Ред Батлер, это из более взрослых там литературных каких-то историй, да, или из сказочных историй, и не замечаем простых парней, рядом, что называется, да, и обсуждают весь чат практически о том, что любые романтические сказки вредны именно тем, что они навязывают нам представление о том, что нас ждет удивительная история любви с удивительным человеком, которого мы еще не встретили, но обязательно встретим.
Ну да, это такая дискуссия, которую можно продолжать еще одну передачу, и не одну даже, в принципе. Но всегда, если мы взрослые люди, у нас есть такой момент, да, я могу себе сказать, что это красиво, я подпитала свою душу, я получила в этом ресурс, но есть реальность. И в этой реальности может быть по-другому, но встретив человека, я могу так или иначе, да, какой-то, когда мы встречаем, есть какое-то проецирование некоторого образа, но тут момент, что смогу ли я увидеть его реального, или это будет только иллюзорный, да? Но это уже немножко другое, совершенно другая тема.
Да.
Очень интересно, которую мы тоже можем как-то обсудить.
На этом мы заканчиваем.
Ну, сказки, я наоборот за сказки.
Читайте сказки.
Но с критическим отношением.
Да. Все, всего доброго, до встречи. Да,
до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его? Thank you.
Наши эксперты знают. Формула семьи.